Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Председатель Государственной Думы Борис Грызлов предупреждает парламентскую ассамблею Совета Европы, что российские дипломаты покинут заседание ассамблеи в случае, если будет принято решение о лишении полномочий российской делегации. На сессии парламентской ассамблеи, которая откроется в Страсбурге 28 сентября, как ожидается, одной из основных тем станет обсуждение последствий войны между Россией и Грузией из-за Южной Осетии в августе прошлого года. Члены ПАСЭ рассмотрят резолюцию по докладу на эту тему и затем обсудят документ, подготовленный Грузией. Она настаивает на том, что Москва не выполнила требований ПАСЭ в отношении Южной Осетии и Абхазии. В частности, признала независимость двух республик. Документ, в котором предложено лишить российскую делегацию полномочий, подписали 72 члена ассамблеи. Мириться с этим Москва не намерена. Руководство Думы сегодня порекомендовало делегатам уехать из Страсбурга, если ПАСЭ займет сторону грузинской делегации. Требование парламентской ассамблеи было невыполнимо с самого начала, сказал сегодня председатель Нижней палаты парламента Борис Грызлов. О том, заслуживает ли Россия лишения своих полномочий в ПАСЭ за невыполнение резолюции по Грузии, мы говорим с исследователем по России правозащитной организации Human Rights Watch Татьяной Лакшиной. Она находится в нашей студии, и главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Абанаидзе. Он у нас на прямой телефонной связи. Начнем с вопроса с Татьяны. Как, по-вашему, могла ли Россия за эти годы, уже вот почти год с лишним, выполнить резолюцию парламентской ассамблеи Совета Европы по Южной Осетии?
Безусловно, резолюция Ассамблеи Совета Европы совершенно выполнима и в том, что касается расследований преступлений, которые были совершены во время вооруженного конфликта, в том, что касается права на достойное возвращение беженцев и так далее. И, конечно, в ситуации, когда эта резолюция не выполняется, парламентская ассамблея должна каким-то образом реагировать. Вот с этим мы сталкиваемся и сегодня. Что касается реакции Государственной Думы, знаете, она крайне предсказуема. В конце концов, не на прошлой, а, кажется, на позапрошлой сессии парламентской ассамблеи, когда принималась резолюция, жесткая, критичная, как раз по ситуации вокруг грузинского конфликта, российская делегация также угрожала хлопнуть дверью и покинуть ПАСЭ. То есть сегодня я не вижу ничего нового, ничего необычного.
Вопрос главного редактора журнала «Дружба народов» Александру Ибанаидзе. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Александр Ларсабович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, способна ли Россия когда-нибудь выполнить эту резолюцию парламентской ассамблеи Совета Европы в отношении Южной Осетии и Абхазии?
Способна ли она сегодня это сделать? По-видимому, нет. Что касается необходимости все-таки выполнения этих решений, то на этом и настаивает ПАСЭ и делает это, то, что называется, в цивилизованной форме, очень разумно и сдержанно. Вот покамест, лишая, так сказать, голоса российскую делегацию, это форма порицания, форма, может быть, остракизма, так назовем это резче и острее. Но как-то надо реагировать на то, как государство, подписавшее какие-то серьезные документы, затем относится к их, ну, реализации, так сказать, сказанного в этих документах. К сожалению, действительно, Россия очень суетливо, так сказать, через две недели после окончания скоротечных этих боевых действий, вот так вот сознательно, что так общественные мнения, подготовив этими сообщениями о немыслимом количестве жертв мирных и так далее, на этой волне общего негодования очень торопливо и поспешно провело вот эту самую операцию, так сказать, назовем ее так, признание независимости, и как бы легитимировала в своем понимании право оставить на территории Грузии войска и так далее, и так далее. Кстати, что и в этом соглашении двух президентов, я имею в виду документ, подписанный Медведевым и Саркози, там определенно говорилось, что Россия должна вывести свои войска с территории Грузии. Но под уже предлогом того, что это вот не территория Грузии, а признанная Россией, ну, вот вы знаете дальнейшую игру, она, прямо скажем, не к лицу большой, серьезной, великой державе, такой как Россия.
Спасибо. Вопрос Татьяне Лукшиной. Вот как одно из требований вот этих резолюций ПАСЭ – это возвращение грузинских беженцев в места их прежнего проживания. Возможно ли хотя бы реализация вот этой части резолюции?
Human Rights Watch очень жестко настаивает на этом требовании, и это, безусловно, обязательство Российской Федерации. Проблема в том, что для этого ничего не делается. И здесь вопрос в следующем. Тут недостаточно просто сказать беженцам, ну, вернитесь, а вот ничего не случится. Необходимо обеспечить их безопасность. Ведь даже те люди, которые потеряли там свои дома, а все мы помним, что грузинские села, этнические грузинские села на территории Южной Осетии были просто выжжены по окончании активных военных действий. Даже те, которые готовы отстроить свои дома заново, не могут этого сделать, пока они знают, стоит им вернуться, их могут убить. Сегодня ситуация для возвращения совершенно невозможна.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 1055, абонент «Радио Свобода». О том, заслуживает ли Россия лишения своих полномочий в ПАСЭ за невыполнение резолюции по Грузии, мы говорим с исследователем по России правозащитной организации Human Rights Watch Татьяной Лакшиной, она находится в нашей студии, и главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Абанаидзе. Он у нас на прямой телефонной связи. Валерий Энгель, первый вице-президент Всемирного конгресса русскоязычного еврейства, осуждает намерения парламентариев Совета Европы.
Безусловно, это решение явно провокационное со стороны евродепутатов, потому что в таком случае надо европейские страны лишать того же самого за то, что они признали Косово. Это аналогичная, абсолютно зеркальная ситуация со всеми нюансами. Это типичная такая вот антироссийская провокация. С моей точки зрения, очень печально, что это происходит, и печально, что Грызлов заявил о том, что России следует выйти из ПАСЭ, потому что не хотелось бы поддаваться на такую провокацию, целью которой является разжигание холодной войны и вновь создание вот железного занавеса между Россией и остальным миром. На мой взгляд, это будет очень вредно для России. Поэтому вот такой уход из ПАСЭ, я думаю, это совершенно неправильно. Должна быть какая-то другая реакция, какие-то другие действия. А уход из ПАСЭ – это, наверное, уже как самый крайний случай.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, заслуживает ли Россия лишения своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы за невыполнение резолюции по Грузии, мы беседуем с исследователем по России правозащитной организации Human Rights Watch Татьяной Лакшиной, она у нас в студии, и главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Эбанаидзе, он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот сам наполовину осетин, наполовину грузин. Мама осетинка, отец грузин. Я жил в Цхинвали, в селении Курта, у меня там родственники, все это. Она, естественно, считалась как больше грузинское это население, там Тамарашени, Ачабеди. Вот. Но я, конечно, за целость с Грузией, тем не менее. Но я хочу вот этому Энгелю сказать, что когда он сравнивает Косово и Цхинвали и Абхазию, то есть Осетию и Абхазию, это он пусть сам не лукавит. Никто не раздавал в Косово американских паспортов или там каких-то паспортов. Вот. Поэтому не надо одно с другим путать. Это раз. Во-вторых, теперь понятно, для чего была эта война сделана. Вот как всегда, вследствие всегда как говорят. А кому это было выгодно? Что Грузия от этого получила, от этой войны? Ничего не получила, кроме того, как погибли грузинские, осетинские жители. А в итоге Путин захватил фактически 20% грузинской территории. Вот всего лишь навсего. Вот и так и надо говорить.
Вопрос Александра Ибанаидзе. Допустимы ли аналогии между ситуацией в Косово и Южной Осетии и Абхазии? Вам слово.
Вы знаете, я в таких конфликтных, острых ситуациях должен досконально и с абсолютной точностью знать, чтобы дать ответ. Я не очень точно представляю эти параллели. По-моему, все-таки вот предыдущий радиослушатель достаточно верно определил, что хотя бы не было этих странных действий, раздачи паспортов и прочих, и того, что, между прочим,
очень деликатно в присущей ему манере, но при этом точно определил грузинский католикос-патриарх Илья II. Он назвал действия России в течение целого 20-летия, скажем, а не только вот последних двух этих лет или войны, подстрекательством к сепаратизму. Вот это главная и серьезнейшая вина и ошибка России. При этом, вы знаете, не раз говорилось в связи, кстати, с грузинскими обстоятельствами и всякими политическими коллизиями в Грузии, по-моему, даже и президентом России, президентом в ту пору Путиным, что вот за ошибки надо платить, и вот Грузия, пусть она платит за свои ошибки. Может быть, Грузия за свои ошибки заплатила, между прочим, сполна. В стране, которая когда-то, так сказать, развлекала Большой Союз забавными байками о богатых грузинах, выросло поколение в бедности и нищете и прочих, я не буду говорить о других трагических последствиях происшедшего. Ну вот, может быть, пришла пора и России, так сказать, за свои ошибки заплатить. А то, что это ошибка, сознают многие и в России, в том числе и политики, и политологи. И я думаю, что тут, знаете ли, у меня возникает две мысли по этому поводу. Одна связана с тем, что, я не уверен, решение уже принято в ПАСЕ, так я понял из вашей информации.
28 сентября будет заседание, обсуждать будут эту резолюцию.
Ну да. И вот я не знаю, старушка Европа, она боится холодов, так сказать, а здесь на Востоке такая тучная, нефтедойная, скажем, корова. Может быть, она и не захочет так до того обострять обстоятельства, чтобы вдруг не оказаться в роли тех же ближних соседей России, которые иногда, так сказать, лишались газа или нефти и так далее. Поэтому будет ли это решение принято? С одной стороны, уверенности у меня нет. С другой стороны, я, кстати, не уверен, что это наиболее сильная и острая форма остракизма и какого-то порицания общественного со стороны Европы. Все чаще раздаются голоса о том, что возможны какие-то такие общественные движения, действия в отношении Олимпийских игр в Сочи.
Спасибо. Вопрос Татьяне Лукшиной. Как вы считаете, вправе ли Россия использовать эту аргументацию, касающуюся Косово, оправдываясь за невыполнение резолюции по Южной Осетии и Абхазии?
Мне кажется, что ни в коем случае нельзя упрощать, и не надо сводить российские обязательства в отношении данного конфликта только к вопросу признания или непризнания независимости Осетии и Абхазии. Речь идет о беженцах. Речь идет о жертвах тяжких преступлений, преступлений, которые до сих пор не расследованы. Речь идет о том, что Россия не обеспечила безопасность мирного населения на той территории, которую контролировала, полностью контролировала, и несет за это ответственность. Это очень важно понимать. Кроме того, говоря об опасности упрощения, все-таки сегодня невозможно рассуждать о том, что когда Грызлов заявляет: если резолюция будет принята, мы покинем заседание парламентской ассамблеи. Это означает, что Россия уйдет из ПАСЕ вообще. Отнюдь. Речь идет именно о том, что в данном конкретном случае, если резолюция пройдет, этого мы еще не знаем, российская делегация покинет эту конкретную сессию и вернется на следующую. В конце концов, в начале Второй Чеченской войны такое уже происходило. И российскую делегацию тогда действительно лишили полномочий, лишили права голоса. В знак протеста российская делегация ушла, а потом вернулась. Мне кажется, что Россия злоупотребляет в своих разговорах на европейских форумах таким простым аргументом, как «а мы обидимся и хлопнем дверью». То, что сейчас произошло, наверное, стоило бы охарактеризовать как шантаж. Причем шантаж, ставший, к сожалению, уже привычным.
Иван Рыбкин, бывший председатель Первой Государственной Думы, бывший секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, стоял у истоков вступления России в Совет Европы.
Совет Европы, его парламентская ассамблея – один из самых старейших инструментов нашего континента по правам человека. Мы стремились в Совет Европы. Мы – это президент России Борис Николаевич Ельцин, председатель правительства Российской Федерации, председатель Совета Федерации и председатель Государственной Думы – это был я, подписали наши гарантии по изменению российского законодательства о том, что мы будем следовать основным канонам международного права, основным канонам, традициям, которые сопровождают деятельность Совета Европы. Россия признанием Абхазии, признанием Южной Осетии вышла за рамки этих правил. В принципе, и моральные основания, и юридические основания у Совета Европы есть для того, чтобы лишить делегации парламентского Совета Европы права голоса.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостям Владимира. Вот когда какое-либо государство вступает в какую-либо международную организацию, она вступает добровольно, да? При этом она берет на себя обязательство неукоснительно соблюдать законы этой международной организации и также постановление, решение этой организации, да? Вот когда гражданин простой не хочет соблюдать закон, хотя он его не издавал, он считается преступником, его сажают в тюрьму. И государство, конечно, в тюрьму посадить нельзя. Но любая международная организация вправе такую страну просто изгнать из своей среды, да? Вот у меня вопрос. Зачем Россия в очередной раз сажает себя в лужу и показывает государствам, которые к цивилизации вообще-то имеют очень мало отношения?
Вопрос Александру Ибанаидзе. Вот сейчас у нас между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Остается ли ПАСЭ последней площадкой переговорной между Москвой и Тбилиси, и следует ли ее сохранить?
Похоже, что именно так дело и обстоит. Действительно, переговорных площадок не осталось. Насколько я знаю, просто никаких контактов бывают совершенно экспромтные. То журналистов не пускают в Тбилиси, то в Москву, так сказать, невозможно оттуда вообще никаким образом попасть. Поэтому этой площадкой следовало бы дорожить, конечно. Но, ну, насколько после того, как сделаны такие решительные, такие радикальные шаги, так сказать, которые сделала Россия, причем так вот, еще раз повторю, суетливо и, в общем-то, не солидно, я имею в виду процедуру признания независимости сепаратистских этих республик, после этого, ну что ж, призывать к более продуманным действиям остается и надеяться, что все-таки внутреннее сознание, так сказать, державности, в смысле достоинства большой страны, все-таки в России проснется, пробудется, потому что сейчас она как-то мелко, я бы сказал, в политическом смысле себя проявляет.
Спасибо. Вопрос Татьяне Лукшиной. Насколько охотно Грузия принимает на свою территорию наблюдателей за ситуацией в Южной Осетии?
На самом деле грузинские власти в среднем сотрудничают с наблюдателями, сотрудничают с журналистами, сотрудничают с международными организациями. Вопрос заключается в том, что они не могут обеспечить физический доступ этих самых наблюдателей на территорию Южной Осетии, потому что наблюдателей, да, банально не пускают. Не пускают их туда российские и юго-осетинские силы. Эта ситуация неприемлемая, но по факту она существует. Николай, конечно, прав в том, что Россия вступила в Совет Европы добровольно и, соответственно, добровольно взяла на себя все эти обязательства. Поэтому как же так, она их не выполняет. Ведь что такое Совет Европы? Ну, это джентльменский клуб в первую очередь. И не выполняя правил клуба, Россия ведет себя не по-джентльменски. Но вот что касается выхода России из Совета Европы, конечно, этого бы не хотела Европа, потому что она желает видеть Россию частью Европы. Но самое главное, мне кажется, что это крайне неправильно для России и для российских граждан. Например, если Россия выйдет из Совета Европы, то российские граждане, которые так недовольны российской правовой системой, судебной системой, потеряют возможность обращения в Европейский суд. А насколько известно мне, граждане Российской Федерации эта возможность очень ценит.
Сергей Грызунов, сопредседатель российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества, не удивлен реакцией России на происходящее.
Реакция спикера Нижней палаты нашего парламента абсолютно укладывается в линию наших взаимоотношений со всем остальным миром. Мы сами по себе, а они сами по себе. главное, безусловно, политическое сообщение дня по поводу того, что американцы отказались от размещения своих баз противоракетных сначала в Чехии, вероятно, потом они откажутся и от такого же проекта и в Польше, преподносится нами достаточно равнодушно. Хотя это, конечно же, очень доброжелательная гигантская уступка. Мы делаем все для того, чтобы показать супостату, какие мы гордые, какие мы независимые, какие мы большие, какие мы самостоятельные. Подобная политика ни к чему хорошему не приведет. Это не дипломатия, это антидипломатия. Поэтому вместо того, чтобы спорить с ПАСЕ, нам нужно с Советом Европы сотрудничать.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Если господин Грызлов хочет напугать Совет Европы, пускай депутаты берут булаву, не способную передвигаться, и как Ленин бревнышко на субботнике тащит туда, может, напугают. А, собственно, реакция России. Россия вступает, согласилась на формы работы Совета Европы, выражающие содержание этой работы. Значит, она что, для других согласилась? Пускай тогда официально оформит, что для других это обязательно, для нас нет.
Вопрос Александру Ибанаидзе. Как по-вашему, способна ли Грузия смягчить свои требования за оставшиеся полторы недели? Или все-таки этот конфликт вступит вот в эту фазу, о которой предупредил Грызлов?
Я не думаю, что Грузия смягчит свои требования, поскольку ситуация очень обострена вообще, и смягчение... Ну что же, вы, наверное, знаете карту Грузии, и знаете, что один из этих анклавов сепаратистских, я имею в виду Юго-Осетинский, это пригород Тбилиси. И на протяжении, довольно длительном протяжении, главная автотрасса, пересекающая Грузию, она находится в пределах 5-8 километрах, так сказать, от границы Южно-Осетинской. Государство в такой аномальной, так сказать, ситуации существовать не может. Оно или есть, или его нет. Поэтому, ну, это один из доводов в пользу того, что ситуацию нужно решить. Хотя у меня, я часто выступал на вашем радио, довольно много, просто очень много доводов гуманитарно-культурного характера, и я имею в виду и традиции отношений двух этих народов и так далее, и так далее. Но тот момент, который я все-таки вот сейчас подчеркнул, он очень существенен. Я не думаю, что Грузия будет смягчать свои требования.
Спасибо. Напомню, что председатель Государственной Думы России Борис Грызлов предупреждает парламентскую ассамблею Совета Европы, что российские дипломаты покинут заседание ассамблеи в случае, если будет принято решение о лишении полномочий российской делегации. Документ, в котором предложено лишить российскую делегацию полномочий, подписали 72 члена ассамблеи. Мириться с этим Москва не намерена. Руководство Думы сегодня порекомендовало делегатам уехать из Страсбурга, если ПАСЕ займет сторону грузинской делегации. Требования парламентской ассамблеи были невыполнимы с самого начала, сказал сегодня председатель парламента Борис Грызлов. Заслуживает ли Россия лишение своих полномочий в ПАСЕ за невыполнение резолюции по Грузии? Мы говорим со следователем по России правозащитной организации Human Rights Watch Татьяной Лапшиной, она находится в нашей студии, и главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Банаидзе. Он на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
США заявляют, что решение пересмотреть планы создания системы противоракетной обороны в Европе не является уступкой России. Представитель Белого дома Роберт Гиббс сказал в четверг, что решение Вашингтона не связано с Россией. Президент России Дмитрий Медведев приветствовал пересмотр Соединенными Штатами планов создания противоракетной обороны в Европе. Медведев заявил, что Вашингтон продемонстрировал ответственный подход к проблеме ПРО и отметил, что Россия готова к сотрудничеству с США в этом вопросе. Руководители Саяно-Шушенской ГЭС были совладельцами компании, которая ремонтировала один из гидроагрегатов станции за полгода до катастрофической аварии. Как заявил вице-премьер России Игорь Сечин на заседании правительственной комиссии, среди учредителей компании был главный инженер ГЭС, который вел приемку ремонтных работ. В Москве суд санкционировал арест двух милиционеров, подозреваемых в избиении и ограблении человека. По сообщению Мосгорсуда, против милиционеров возбуждено дело по статье «Превышение должностных полномочий». Глава Либерально-демократической партии Молдавии Влад Филат выдвинут кандидатом на пост премьер-министра страны. Указ об этом подписал исполняющий обязанности президента Михай Гимпу сразу после того, как его полномочия подтвердил Конституционный суд Молдавии. Европейский Союз подверг критике действия белорусской милиции, разогнавшей в среду оппозиционную демонстрацию в Минске. 10 человек, по данным полиции, пострадали в результате нападения на среднюю школу в городе Ансбах в Баварии. Военные власти Мьянмы объявили о предстоящем освобождении из тюрем более 7 тысяч заключенных. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, заслуживает ли Россия лишения своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы за невыполнение резолюции по Грузии. Мы говорим об этом с исследователем по России правозащитной организации Human Rights Watch Татьяной Лукшиной, она находится в нашей студии, и главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Абанаидзе, он у нас на прямой телефонной связи. Олег Орлов, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал», сомневается в своевременности санкций в отношении России.
Безусловно, Россия очень серьезно виновата, несет ответственность за массовые нарушения прав человека. Но насколько оправданы сейчас именно жесткие санкции в отношении России, мне кажется, вначале надо полноценно и полностью исследовать все обстоятельства, которые привели к этой войне, а потом уже принимать решение о санкциях. О том, что Россия грозит выйти из ПАСЕ и хлопнуть дверью, ну, это обычная практика российской делегации. Если что-то реальное, серьезное грозит российской делегации, какие-то санкции, то следует угроза, а мы уйдем оттуда, хлопнем дверью. Но это не конструктивная, конечно, позиция. Готова ли реально Россия уйти из Парламентской ассамблеи Совета Европы? Я думаю, они готовы делать демонстративные шаги в надежде на то, что Европа пойдет назад и не решится. Скорее всего, так и будет.
Слушаем вопрос из Литвы от радиослушателя Петроса.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне кажется, не до конца отдают отчет общественные деятели разных стран, насколько опасны такие конфликты, когда одна сторона увеличивает, ну, страна увеличивает территорию за счет соседей, прикрывшись липовой независимостью. Это Косово, Осетия Южная, это липовое государство, это фактически увеличение, скажем, за счет Сербии, например, территории Албании, и за счет Грузии, территории России и Северной Осетии.
Вот радиослушатель звонил из Литвы, сегодня 70-летие как раз вторжения Красной Армии пределы польского государства довоенного. Как вы считаете, не потому ли нынешние кремлевские власти так болезненно воспринимают те события и реакции на них, что сами чувствуют свои грехи?
Я сомневаюсь, что Кремль осознает и чувствует свои грехи. И я думаю, ровно как Олег Петрович Орлов, председатель правозащитного центра «Мемориал», что мы имеем дело со стандартной реакцией со стороны представителей Российской Федерации, которые на любое резкое заявление в свой адрес, на любую жесткую критику говорят: «Ах так? А значит, мы уйдем и не будем с вами разговаривать». Не более того.
Слушай, москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот хотел бы два момента выяснить. Известно, что Россия не первый раз в своей истории признает независимые государства. Вот, в частности, Монголия. Никто не хотел признавать, а Россия взяла и признала. Все отказывались с Китаем ссориться, но вместе с тем Монголия существует. То же самое было в истории с Афганистаном. Взяли и признали, первые русские признали Афганистан. Никто не хотел, а русские взяли, признали. И много-много-много таких в истории. Видно, Россия все-таки в регионе играет не последнюю роль. И вынуждена, видно, все-таки она признать Абхазию, Осетию, потому что иначе этот гнойник, он будет столетия кровоточить и будет наносить страшный ущерб. Мне кажется, что выхода у Москвы не было, кроме признать. И факт состоялся, все,
Вопрос Александра Ибанаидзе. Считаете ли вы, что Россия констатирует провал своих усилий по организации международного признания Южной Осетии и Абхазии за минувший год?
Я не расслышал вопрос, Владимир, извините.
Ну, за год, кроме Венесуэлы, никто так и не признал Южную Осетию и Абхазию. Можно ли говорить о провале дипломатических усилий?
Да, несомненно. Усилий? Это несомненно. И, кстати, если вернуться к незаконченной мною мысли о вот разговорах, начавшихся, может быть, о бойкоте Олимпийских игр, то, может быть, там действительно окажутся только фигуристы из Венесуэлы и конькобежцы из... Какая другая страна? Колумбия, кажется, да? Признавшая.
Да, по-моему, Никарагуа. Даниэль Ортега признал, но парламент не утвердил.
Ну да. Нет, несомненно, это дипломатический провал и достаточно конфузная ситуация.
Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, возник вопрос у меня. Он может быть риторический, но тем не менее. Наша Дума, естественно, давным-давно потеряла всякие признаки какой-то самостоятельности. Но, может быть, это тот самый случай. Если начнут с хлопания дверьми и уход из организации, то ведь это слишком будет напоминать тот самый, помните, сталинский съезд победителей, что потом с этими победителями стало. Хотя бы из чувства самосохранения люди должны хоть что-то проделать. Спасибо.
Два вопроса, Татьяна Лукшинова. Вспоминаете ли вы с ностальгией те времена, когда в парламентской ассамблее Совета Европы работал Сергей Адамович Ковалев? Он, кстати, тогда на бойкот не поддался, остался в зале заседания, если вы помните. И сейчас в нашей делегации, по-моему, нет таких людей.
Да, безусловно, вспоминаем с ностальгией те времена, когда Сергей Адамович Ковалев был в составе российской делегации в ПАСЕ, когда Сергей Адамович Ковалев, в конце концов, был уполномоченным по правам человека Российской Федерации, когда в Государственной Думе Российской Федерации работали независимые депутаты, депутаты, к которым правозащитники могли обращаться с вопросами, приходить с проблемами, продвигать те или иные законодательные инициативы. Когда у правозащитников, в принципе, был доступ к власти. Сегодня ситуация совсем другая.
Витаутас Ландсбергис, депутат Европарламента от Литвы, обвиняет Россию в неконструктивности.
Россия придерживается такой тактики, что диалог – это не диалог, это издевательство над партнером. Диалог, который никуда не ведет, только отнимает время. И Россия не выполняет много обязательств, не только по Грузии. Еще с 96-го года, когда ее там принимали. И ничего никто вроде бы не может поделать, а только соглашаться, унижаться, а потом слушать даже из девки, из Москвы. Ну, что вы там говорите о своих принципах? Вы их не держите. Но Россия занимает такую провокационную позицию. Вы не посмеете ничего делать, и это будет вашим унижением, потому что вы слабаки. Вот такая примитивная уличная установка, к сожалению, примета российской политики.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура. Погромче, Тимур. Не слышно вас. Слушаем москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Олег.
Любая резолюция, мне кажется, должна преследовать какие-то конкретные цели. Вот здесь было сказано, что Дума, и я с этим совершенно согласен, последние созывы вообще-то не являются представителем народа. И было бы логично, очевидно, на этом основании. Там, кстати, какой-то иск в суде лежит. Я даже до сих пор не знаю, что они там решили от партии Яблоко, коммунистов. Вообще не допускать их к голосованию изначально. Но раз уж их допустили, почему же теперь вот выдвигать требования действительно совершенно несостоятельные по одной простой причине? Я не знаю ни одного прецедента, по-моему, в истории, чтобы без смены режима и изменялось признание того или иного государства. А изменялось иногда признание правительств. То есть, скажем, Тайвань сначала считался Китаем, а потом континентальный Китай. Но чтобы отменили уже признанное государство, ну подскажите, был хоть один такой случай без смены режима?
Вопрос Александра Ибанаидзе. Способна ли парламентская ассамблея Совета Европы проявить жесткость и все-таки лишить полномочий российской делегации?
Вы знаете, кажется, вначале, опередив вопрос на эту тему, как-то высказался метафорически, так сказать, старушка Европа боится холода. Так, и, может быть, в связи с этим и в связи, ну, естественно, с возможным получением из России энергоносителей, может быть, это каким-то окажется таким слишком прагматичным доводом, который вот этот благородный порыв даже, может быть, способен и погасить этот довод. Но надеюсь, что этого не произойдет, потому что все-таки не одним прагматизмом таким уж житейским надо руководствоваться, особенно когда вот так происходит то, что происходит сейчас между Россией и Грузией. Я тут же должен, знаете, о чем сказать? Что я знаю, в Грузии достаточно много видных деятелей культуры, настроенных пророссийски, и все они удивляются, почему Россия с такой настойчивостью вышибает из рук или из уст, я не знаю, как сказать, все доводы в защиту своими действиями, в защиту вот этого пророссийского, что ли, пророссийской ориентации. Это последовательность действий России в этом смысле. Она совершенно удивительна и непродуктивна, ей-богу. Я слышал от моего приятеля, известного грузинского писателя, который много лет полемизировал, чрезвычайно остро с президентом, резко. Потом он мне пожаловался, что это вдруг Сергей Лавров одним своим заявлением о том, какого президента должны выбрать грузины, вот все мои многолетние труды, так сказать, сводит на нет и в пять раз повышает рейтинг Саакашвили, так сказать. Вот и такие действия тоже возможны. Словом, какая-то непродуманность, непоследовательность, какая-то несерьезность, я бы сказал, в политических действиях, она удивляет.
Вопрос Татьяне Лукшиной. Согласны ли вы, что вот Россия настроила против себя все население этого региона своими такими грубыми действиями?
Знаете, это достаточно сложный вопрос. С одной стороны, когда я была в Грузии, то очень многие люди говорили мне, что не представляют своей жизни без России. У них в России родственники, есть общая культура, все выросли на одних и тех же фильмах и на одних и тех же книжках, это, конечно, очень важно. И то, что жители Грузии сегодня не могут свободно ездить в Россию, куда они всегда приезжали столько лет, для них чудовищная травма и нечто совершенно парализующее, непонятное. С другой стороны, конечно, там огромный антагонизм в отношении российской власти. Антагонизм, связанный с вооруженным конфликтом и с той пропагандой, которую вела Российская Федерация в последнее время.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Советский Союз как агрессора исключили из Лиги Наций за агрессию в Финляндии. Теперь вот наши руководители, наши клики с алчностью после Грузии смотрят на Украину. Я думаю, надо... Это страшилки, то, что там Европа что-то придумывает. Надо выгнать с ООН. Спасибо.
Вопрос Александра Ибанаидзе. Как, по-вашему, ухудшила репутацию России в цивилизованном мире вот эта резолюция Государственной Думы, дающая право президенту использовать без санкций парламента вооруженные силы за рубежом?
Думаю, что да. Наверняка и насторожила, кого и напугала. И, наверное, это запоздалое как бы оправдание действий прошлогодних, и все это плохая мотивация. Думаю, что это в ряду вот тех самых ошибок, совершаемых российским руководством, к сожалению, долговременных в перспективе, они, так сказать, могут иметь последствия, точно так же, как очень неприятные последствия имеет хотя бы вот в прессе, в какой-то идеологической работе прошлогодняя война. Теперь Россия вынуждена как-то распалять эту вражду между народами, столетиями и тысячелетиями, жившими рядом, и очень дружески, кстати, и родственно жившими. А без нагнетения вот такой, ну, вражды через информацию, да, через какие-то немыслимые, так и не оправдавшиеся при расследовании злодейства и так далее, все это приводит к прискорбным последствиям.
в частности, вроде вот уж совсем таких, скажем, как их назвать, потактичнее. Вы знаете, дети называются уже геноцидами, геноцидочками. Это все вот на комплексы народов, так сказать, как-то давить на больные какие-то места и таким образом действовать в такой стране, как Россия, по-моему, это не пристало. А она вот втянулась именно в эту полосу, и не знаю, когда и как она сумеет приостановиться и как-то переиначить эти свои действия.
Вопрос Татьяне Лукшиной: удалось ли кремлевской пропаганде достичь своих целей в регионе? Вот то, что заявляли руководители государства, что Грузия готовила геноцид юго-осетинского населения.
В нашей стране, как и в многих странах, люди, конечно, основную информацию получают именно из телевизора. А телевидение в России подконтрольно властям, подконтрольно федеральному центру. И, конечно, в основном никакой объективной информации российские граждане об этом конфликте просто не видели. Это очень печально. И в то, что 2000 мирных граждан, 2000 мирных жителей Южной Осетии погибли буквально за первые 3 часа обстрела Цхинвали, в России поверили очень многие, и до сих пор верят очень многие. И мне кажется особенно значимым, что в это верили и жители Южной Осетии, и те, собственно, осетинские ополченцы, которые потом сжигали грузинские села. С некоторыми из них я говорила лично, и на вопрос, зачем вы это делаете, зачем вы жжете дома, здесь остались беспомощные старики, они отвечали: у нас за один день убило 2000 человек. Это сделала Грузия с нашими стариками, с нашими женщинами. И мы теперь имеем право на все. И вот мне кажется, что подобная реакция, подобная возможность оправдывать свои действия для самого себя был результат именно российской пропаганды. И в этом отношении, конечно, Россия несет очень серьезную ответственность за случившееся, ровно как, конечно, несет ответственность совершенно очевидно за то, что российские военные, которые в это время находились на территории Южной Осетии, поджоги не остановили. Что касается эффективности российской пропаганды для населения Грузии, может ли оказывать российская пропаганда влияние на население Грузии? Ну, во время этого конфликта, после этого конфликта в Грузии работала своя пропагандистская машина, и я бы хотела подчеркнуть, что мы с обеих сторон наблюдали необъективное освещение ситуации.
Олег Миронов, бывший уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, приветствует жесткость Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
То, что Парламентская Ассамблея указывает на какие-то просчеты и недостатки Российской Федерации, факт положительный. Пусть же Россия соизмеряет свои действия с европейскими принципами в области прав человека. Что касается признания независимости Абхазии и Южной Осетии, когда то или иное государство утрачивает контроль над своими территориями, это было с Косово, это было с Абхазией, Южная Осетия, то эти территории становятся рано или поздно самостоятельными государствами. Но то, что Россия поддерживала сепаратизм Абхазии и Южной Осетии, это очевидно. Никто Россию из Совета Европы не исключит, никто не приостановит ее функции в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Мы слишком мощная страна, чтобы с нами можно было так расправляться. Но наша страна должна действовать в параметрах Совета Европы.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Было сказано, что я получаю возможность, потеряю, точнее, возможность обращаться в суд европейский, если Россия выйдет из Совета Европы. Мне хотелось бы знать, а что конкретно потеряют конкретные лица во власти, если Россия выйдет из Совета? Спасибо.
Велики ли репутационные потери России в этом случае? Вопрос Александра Ибанаидзе.
Я думаю, что они достаточно значительны. Мне так представляется.
Ну, во всяком случае, если считать себя в европейской семье, себя сознавать, так настаивать на том, что мы, так сказать, входим в европейскую семью народов и стран, то, разумеется, такая форма, ну, остракизма, как я сказал, назвал это в начале, конечно, она, это репутационный урон очевидный.
Как вы считаете, вот вопрос Татьяны Лакчиной, может ли быть такая теория заговора, что вот в преддверии дела ЮКОСа, которое будет рассматриваться в Страсбурге в ноябре, и которое назвал министр Коновалов заурядным делом, Россия может вот избавиться от этой ненужной инстанции и на время выйти из Совета Европы, соответственно, из Страсбургского суда по правам человека?
Я очень сомневаюсь, что к делу ЮКОС российские власти относятся как к делу заурядному. И, конечно, подобные теории о том, что Россия на самом деле хочет уйти из Совета Европы, именно потому что остерегается проблем с делом ЮКОСа, и вообще, ну, надоело России, что висит над ней Европейский суд, надоело России все время оправдываться за те или иные нарушения Европейской конвенции. Да, эта теория существует. Мне кажется, она неверна, потому что Россия, судя по всему, очень хочет оставаться респектабельной, очень хочет сохранить за собой членство в самых главных, самых респектабельных клубах. Мы все помним, как именно гордились российские власти тем, что Россия вошла в Большую Восьмерку, с какой помпой, с каким роскошеством проводился саммит Большой Восьмерки в Петербурге. Мы видим, как серьезно Россия относится к Олимпийским играм, которые в скорости пройдут в Сочи, о которых уже упоминал несколько раз мой собеседник Александр. Для России важен престиж. И поэтому мне кажется все-таки, что всерьез на сегодняшний день российские власти вопрос выхода из Совета Европы все же не ставят. Что касается санкций со стороны парламентской ассамблеи. Санкции – некий крайний шаг, который применяется тогда, когда понятно, что все другие механизмы себя исчерпали. Наверное, сегодня время диалога, время попытки форсировать другие механизмы, будь то мониторинговый комитет парламентской ассамблеи, будь то специальные докладчики, если уже ничего не действует, если уже ничего не работает, тогда, видимо, наступает время санкций.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателей Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У вас в студии собрались умные, достойные люди. Я уверен, они понимают, что Грызлов другого и не мог сказать. Уже он, конечно, не сказал, что мы все признаем и завтра отменим свое решение. И что касается вопроса признания другими странами, господин Путин и Медведев, они прекрасно, не хуже нас понимали, что никто их не будет признавать. Для них главное было, чтобы как бы они сами признали и как бы отомстили Западу, за Косово и все остальное. От этого кайф или удовольствие, извиняюсь, получали. Спасибо вам.
Вопрос Александру Иванаидзе. Вот уже в ООН Россия наложила вето на продление полномочий группы международных наблюдателей в Южной Осетии. Как вы считаете, способна ли, насколько далеко она способна зайти вот по этому пути?
Да, судя по всему, достаточно далеко способна зайти, если, коль скоро она не пускает, вот ваша собеседница, гости радиостудии, сказала, что и в Южную Осетию невозможно попасть наблюдателем, пересечь буквально вот эту самую зону, теперь ставшую границей. То же самое происходит в Абхазии, и известно, что, так сказать, при этом иногда Россия обвиняет грузинскую сторону в обстреле и прочем, на что резонно отвечает, что с этой стороны это есть наблюдатели, которые никаких обстрелов не наблюдали, так сказать. Словом, думаю, что тут надо радикально какие-то принимать серьезные и фундаментальные решения. Если двигаться в этом направлении, то остается опять то же самое. То есть нагнетать враждебность между этими народами на этом небольшом клочке земли, вооружать все больше и больше эту одну и другую, так сказать, сепаратистскую республику. И, кстати, по-моему, и это торопливое признание этих республик было сделано для того, чтобы иметь возможность и вроде бы легитимные основания оставить там вооруженные части, ввести, так сказать, российские вооруженные части, что, кстати сказать, нарушает один из главных пунктов соглашения двух президентов, пункт о выводе вооруженных сил с территории Грузии на тот момент международно признанной территории. Это все вот в одном русле действия. И коль скоро будут приняты серьезные фундаментальные решения об изменении вообще, так сказать, политики, то есть об ее более высоком уровне, масштабном уровне, то тогда возможны какие-то соответствующие действия. Если же Россия останется совсем не великой державой, а какой-то вот такой странной, интригующей, так сказать, страной на локальных таких вот фрагментах своей бывшей территории, то тогда все что, возможно, все что угодно.
Вопрос, Татьяна Волчина, какие источники объективной информации о положении в Южной Осетии остаются в распоряжении Парламентской Ассамблеи Совета Европы, и какое место у них занимают доклады Human Rights Watch?
Наш доклад достаточно монументальный, 200-страничный, о нарушениях международного гуманитарного права в ходе конфликта в Грузии был рассмотрен Парламентской Ассамблеей и, в принципе, в Совете Европы использовался как качественный. Не буду хвастаться, но вот действительно, это так, источник информации, доклад очень подробный, там все выводы подкреплены фактами, примерами. Очень сложно работать в Южной Осетии. Там действительно ограничены возможности для правозащитников, для журналистов. И поэтому информации из региона поступает крайне мало, особенно информации по вопросам проблемным. Конечно, можно поехать на официально согласованный тур, и тут вспоминается история о том, как толпа журналистов, включая множество иностранных журналистов, выезжали в Осетию на относительно недавние выборы, и как эти журналисты жаловались, что их туда не пустили, и сюда не пустили, и, в общем-то, не дали нормально работать. С информацией, к сожалению, плоховато. Международные правозащитные организации, редкие журналисты, которые туда прибираются, которые там умудряются что-то сделать. А должно быть много информации, ведь в любом конфликтном регионе информация приоритетна, потому что без информации невозможно принимать разумные решения, без информации невозможен выход на дальнейшую долгосрочную стабильность.
Спасибо. Напомню, что о том, заслуживает ли Россия лишения своих полномочий в Парламентской Ассамблее Совета Европы за невыполнение резолюции по Грузии, мы говорили с исследователем по России правозащитной организации Human Rights Watch Татьяной Лукшиной, она была у нас в студии, и главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Эбанаидзе, он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Юлия Голубева и Марк Штильман.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.